Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, наверное, экватор недели, 17 июня, во всяком случае, это точно на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Сколько? 142? Хорошо. Сейчас я в бухгалтерскую книгу запишу 142, хорошо. 142 1506 автомобилей. 506. Вот так мы начинаем эту среду. Вчера было 152. Волнуюсь, ребята, где 10 тысяч? Где 10 тысяч, а точнее, где 20 тысяч еще подзастряло? Потому что должно же быть, у нас прирост должен быть постоянный, правильно? 9400 такси и сколько-то каршеринга, 24, там что-то такое, 54 в центр, 53 из центра. Снова вяло вы покидаете Москву. Как-то это не очень хорошо. Но в любом случае я рад всем, тем, кто приезжает, и тем, кто отъезжает, и тем, кто сейчас сидит дома и почему-то все равно с нами в это время. Хотя замечено, что отдых, ну такой, если он активный отдых, после этого отдыха нужно активно отдыхать. Вчера у меня был активный отдых, связанный с работой. Ну это работа, конечно, была. Вчера мы знакомились с автомобилем, о котором я вам ничего не скажу до 18 июня, до 10 часов утра. Почему? Ибо эмбарго. Почему? Ну, наверное, как-то это связано с тем, что все сначала должны с ним познакомиться из журналистов, а потом одним махом в 10 утра в четверг 18 июня мы должны будем зарядить вам все абсолютно, что узнали про этот автомобиль. Хотя, если честно, нужно сказать, внимательные зрители и внимательные слушатели уже знают, что это за автомобиль. Уже познакомились даже с ним отчасти. И не знаю я, нарушил ли я какой-нибудь эмбарго вот этим своим нетерпением выложить вам вот все самое лучшее в первую очередь для вас, чтобы вы все это узнали. Но это потом, когда мы начнем подводить итоги наших отношений с компанией. Ну, в общем, с какой-то компанией. Вот тогда я и узнаю, не было ли это ошибкой. А нет, нормально, подтянулись. К четвертой минуте часа подтянулись недостающие 10 тысяч. Уже 151 тысяча автомобилистов и автомобилей в Москве. Вот так мы начинаем эту среду, товарищи. Хотя нет, не так, вот так мы ее начинаем. Вот таким пилюлеобразным образом. Други, приветствую вас. Заходите в наши бот-мессенджеры, телеграм-каналы и везде, где захотите, участвуйте. Авария действительно жуткая в Челябинской области, вы знаете, с грузовиком, название которого так и останется неизвестным и непонятным нам, как будто бы, говорит, китайского производства. Вы видели, конечно, в Телеграме. Вероятно, уже даже смогли обсудить это дело. И это, вероятно, требует от нас какого-то суммирования того, что мы знаем о китайских грузовиках и вообще о том, кто и как управляет у нас большегрузными автомобилями, которые, ну чё греха таить, несут с собой угрозу большую. Посмотрите, если еще не посмотрели это видео. Автоводитель, телеграм-канал через УТ Автоводитель или радио, говорит МСК, еще один важнейший телеграм-канал. Это канал нашей радиостанции. Говорит МСК-бот латиницей. Это телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. Росомаха, доброе утро, Алексей Истра. Еще ваш слушатель, который наш слушатель. АМС, Борщ, Борщ, Ресориус, деревенский парень, Петрушка, Джастис Проджект, Роман Ясенева, Владимир Без 13, Галина Паштет. И лучшие люди планеты уже здесь. Уже активно участвуют в создании этой программы, этого эфира и этого дня. Други, рад вас видеть. We'll be right back. Борщ, Борщ говорит, а мы Ефремова в это время ругаем и лишаем его милосердия. Да, нашего милосердия. Но не то, чтобы ругаем, мы выявляем язвище на теле нашего общества, правильно? Если язвище носит фамилию известной актерской и творческой династии, мы говорим об этом. Так, грузовики — это отдельная вообще статья обсуждений. И их тоже по большому счету не ругаем. Ведь это же всего лишь транспортное средство, которым управляет человек, правильно? Поэтому здесь скорее нужно говорить о качестве подготовки и о водителях, которые сидят за рулем этих очень тяжелых, очень неповоротливых, как показывает эта практика, и очень смертоубийственных автомобилей. В конечном итоге автомобиль — это просто автомобиль. Он делает то, что велит ему водитель, правильно? Но мне казалось, что так у нас все устроено. А о движении тоже рассказывайте уже сюда, в наш Telegram-бот-мессенджер или 7373948, телефон прямого эфира. Здесь вам пригодится ваш голос, ибо это телефон прямого эфира. Другого эфира у нас для вас нет. Как нет? По предварительным данным, почему-то данные пока еще предварительные, хотя вот уже сутки прошли с момента ДТП, там два человека погибло, хотя я думал, что гораздо больше там будет жизней унесено. Нет. Два человека погибло и около семи, ну или что-то такое, пострадавшие. Да, это ДТП еще заставляет нас задуматься о том, какие автомобили мы для себя выбираем. И снова, как в истории с Ефремовым, так и в истории с этим грузовиком, понятно, что чем больше, чем тяжелее, чем тверже, плотнее твой автомобиль, тем, вероятно, лучше для тебя. Для тебя, для твоей безопасности. А я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро. 7373948. Уже пошли мнения. Здравствуйте, да, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, очень приятно.
Я в эфире, да?
Да, обязательно.
Мне повезло, спасибо, очень приятно послушать. Я сам дальнобойщик, работаю на Большой Грузии уже больше 20 лет.
Вы посмотрели это видео?
Нет, к сожалению, мне не получилось с работой,
может,
как бы загружен.
Может,
вот, ну, что хочу сказать по поводу данной темы. Она отчасти перекликается с проблемой Ефремова, в частности, продажностью наших органов правоохранительных, которые без взятки закрывают глаза на многие проблемы.
А вот где не досмотрели? Вот есть ДТП страшное, вот видео реально страшное. Ну, в смысле, там нет кровища, ничего такого, но мы видим, во что превращаются автомобили. Ну, просто в жестяные листы такие, знаете, автомобиль, да, проходит стадию обратной эволюции. То есть автомобиль становится автомобилем из рулона стали, и в рулон стали в такую тоненькую фольгу превращается под действием грузовика. Вот где не досмотрели органы в этот момент? Что они не досмотрели?
Не досмотрели, потому что продается все. Покупают техосмотр. То есть нет, да, должного контроля за состоянием автомобиля.
Вы думаете, что именно в этом причина?
И автомобиль... в этом причина тоже.
Скажите,
да,
а если водитель профессионал, ну хорошо, техосмотр, ладно, окей, но водитель профессионал, он должен знать, ну окей, отказали тормоза, это техника, может все что угодно случиться, но водитель должен понимать и знать, как вести себя в этой ситуации. Навыки должны у него быть такие.
Конечно, навыки они должны быть, но надо очень учитывать его состояние, как долго он провел за рулем. То есть, если он работает больше положенного.
Как называется этот ваш приборчик, который у вас должен
тахограф,
быть?
Тахограф.
Тахограф. Который, вот, но тахограф который, ведь следит за этим. Должен следить.
Да, который
случае.
Должен следить. Но опять же, нас останавливают, проверяют распечатку. Если она не соответствует, нас берут деньги.
А сколько? А сколько денег берут?
По-разному, ну, 500 тысяч.
А официальный штраф какой?
Больше тысячи, я сейчас точно не
рублей.
Знаю.
Дело в том, что просто за вмешательство в систему и в показания тахографа за рубежом штрафы исчисляются тысячами евро. Тысячи.
Да.
У нас тысячами рублей. Тысячи рублей всего лишь. Может, в этом причина?
Ну,
Ну, там, условно, 5000 евро. Ну, сейчас, к примеру, 5000 евро. Это большая сумма. Это большая сумма.
Даже тюремный срок дают некоторым.
Тюремный срок. Может быть, вот нам нужно как-то вот с этим поработать? И с жесткостью, и с неотвратимостью наказания?
Вот, да, неотвратимостью наказания. Потому что да. Все должны понимать, что за любое вмешательство, будь то, ну, любая переработка, она должна сказываться.
Ну, понятное дело, что... Спасибо вам большое. Понятное дело, что любое вмешательство – это уже, значит, нарушение закона. Любое вмешательство – это, значит, оно не косвенно, а напрямую свидетельствует о том, что нарушение было. И, значит, взыскания должны быть здесь суровейшими. Да. Давайте чуть-чуть остановимся на этом вопросе, потому что, мне кажется, в деле подбора персонала для общественного транспорта и автобусов у нас прямо много всего уже сделано. А о водителях большегрузов мы как-то забываем. Ну, дескать, там вот первые возят пассажиров, людей перевозят, да, и здесь нужно четко и жестко контролировать. А вторые перевозят всего лишь грузы, щебенку там, которая засыпает автобусы и убивает людей. Или просто убивает людей, потому что тормоза отказали, а водитель не знал, что делать в этот момент. И вот здесь мы как бы не обращаем на это внимания, а может быть зря. Скорее всего, зря. Я абсолютно уверен, что зря мы это делаем. А почему мы это делаем? Вот ведь вопрос. Если тормоза отказали, ручник работает, боч-боч. Я не знаю устройство, технического устройства, но настолько досконально большегрузов, как будто бы там стоят энергоаккумуляторы, и ручником всегда можно остановить. Но не всегда, как показывает практика. К сожалению, не всегда. Доброе утро, Сергей Котов, 7373948-495 код. Очень скоро, буквально через несколько секунд, я хочу послушать ваши сообщения о движении. Как вы въезжаете? Может быть, даже выезжаете из столицы. Где стоите? Что видите? Расскажите. А давайте прямо сейчас возьмете и расскажете. Все, поехали в движение.
В движении.
Движение. Сегодня в овациях мы купаем Илью Пинскера, который в самом центре центра обеспечивает нашу бесперебойную радиосвязь, обеспечивает нас информацией, в том числе информацией, поступающей из ситуационного центра, центра организации дорожного движения. Прямо из ЦОДД экран показывает уже 172 тысячи. Где этих тысяч больше сейчас? Почему вы собрались там все эти тысячи? Расскажите 7373948 пока что о том, что вижу я на карте. На карте я вижу на подступах к столице на востоке уже сложно. Выезд из железнодорожного традиционно Октябрьский, опять на светофорах плохо. Балашиха пока едет. Щелковское шоссе перед Москвой уже начинается пробка. На въезде по Волоколамке уже внутри города тоже плохо. И у Варшавского шоссе какой-то затык прямо у третьего транспортного кольца. На Варшавском шоссе у третьего транспортного здесь едет. Хотя, может быть, это атавизмы какие-то вчерашних пробок. Еще должен вам сказать, что испробовал вчера Можайское направление. Можайск. Заезжал за Можайск, до Можайска и за Можайск тоже. И с удивлением обнаружил, что есть в нашем мире что-то постоянное. Есть какие-то постоянные вещи. А именно, реконструкция Минского шоссе. Вот мне кажется, что еще в своей прошлой жизни, в какой-то жизни десятилетия назад, я довольно часто ездил по Минке и видел ровно тот же ремонт, ровно ту же реконструкцию, ровно ту же технику, которой, ну, там, микроскопическое количество, ровно то же отсутствие людей, и ровно то же сужение, и ровно вот, ну, вот все ровно то же. Да, вокруг Минского шоссе у вас выстраиваются какие-то гигантские жилые комплексы, целые города растут. То есть времени было достаточно, времени, сил и ресурсов было достаточно для того, чтобы выстроить целые города, какие-то бизнес-центры, огромные кластеры какие-то производственные, там, заводы. Все, жизнь бурлит какая-то, бурлит жизнь. А сама Минка как стояла, так и стоит. Как реконструировалось, так и реконструируется. В чем у вас там проблема, я не очень понимаю, но мне кажется, что мы нашли с вами уникальное, просто уникальное место. Место, где время остановилось, где время не властно над этим местом, над Минским шоссе, новым, хорошим шоссе, которое планируется, наверное, когда-нибудь там в четвертом тысячелетии, может быть, в пятом тысячелетии, когда-нибудь там у вас все наладится. Но пока что пробки страшные. И еще нужно сказать, что я не понимаю, как вы устраиваете на Новой Риге въезд вот такой вот. Потому что вчера я ехал долго, выезжая из города по Новой Риге вдоль пробки, дикой пробки за Красногорский круг, туда далеко. В чем у вас проблема на Новой Риге на въезде? Это тоже жутко важный вопрос. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Ведь вы жизнь прожигаете там в этой пробке. Это же ужас какой-то. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей, да. Чех.
Сергей, очень приятно. Как вы?
Я тоже хочу напомнить про аварию. Вот 7 лет назад под Подольском. КамАЗ, старый КамАЗ.
Да.
Груженный щебенкой.
Опрокинул щебенку в автобус, засыпал людей на смерть.
Да. 18 погибших. И... У этой машины тоже тогда отказали тормоза.
Тормоза. Но там перегруз был, насколько я помню. Плюс плюс техника старая.
Старая техника, это все было, видимо, техосмотры, все это было.
Но водитель как-то пытался, вероятно, там уходить как раз от столкновения, из-за чего я опрокинул автомобиль. Вот, и опрокинул эту всю щебенку на людей. А ну, какие выводы мы сделали? Так вот мы выводы сделали какие-нибудь?
Очень крутой спуск, и вот... было. Так случилось-то.
А выводы? Выводы такой... какие? Ведь мы каждая подобная трагедия должна приводить к каким-то выводам. Мы должны делать выводы какие-то из этого.
Вчерашняя трагедия, и, видимо, в какой-то периодичности это все повторяется, получается, так?
Плохая, как комета Галлея. Ну, она прилетает к нам раз в 70 с небольшим лет. Спасибо вам большое. Давайте еще немного о движении и пойдем тогда уже к большегрузам и к трагедии в Челябинской области и к тому, что мы знаем об этой проблеме и что мы делаем для того, чтобы она не повторялась. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги и хорошего дня.
Спасибо.
Вы знаете, я по Новой Риге, да, вот вы сейчас задались вопросом, что да. Вы там, что, почему?
Ну там жесть какая-то. Слушайте, я еду вдоль дикой пробки, которая уходит куда-то в область уже. Уже и Новая Рига закончилась толстая, ну, широкая, уже узенькая пошла, а пробка все стоит и стоит какая-то.
Но здесь искренне, вот когда ты в область уходишь, тут только одно может быть, это там какие-нибудь дорожные работы, ну, это понятно. Я хочу сказать при въезде в Москву, почему каждое утро, да, и там до обеда практически
да,
такая пробка.
Почему?
Солнце как... В общем, смотрите, пробка заканчивается сразу после туннеля. После туннеля. Почему? Потому что при выезде из туннеля... все водители, особенно, скажем так, неопытные, ну, практически все, они притормаживают, потому что с утра встает солнце, и оно прям, ты из темного туннеля выезжаешь, и тебе глаза так лупят, что, то есть, все зажмуриваются, и реально чуть-чуть, и вот один чуть-чуть тормознул, второй чуть тормознул, и вот это вот прям единственное, ну, за исключением аварии, авария это понятно, да, если авария.
Да.
Вот, а вот как только туннель заканчивается, у людей зрение приходит в порядок, и сразу прибавляют газку чуть-чуть. То есть это вот прям я уже заметил, вот 100%.
То есть маленькое притормаживание каждого приводит к большой пробке для всех.
Естественно, да, естественно. Если ты где-то трубу заузил, то там, откуда она подается, она тоже не будет течь. Вот смотрите, ну, да. А дальше вот сейчас вот мужчина звонил, да, вот по поводу... Ну, дальнобойщика, да, что
да.
Вспомнил. А знаете, ведь на самом деле, и перед этим мужчина звонил, говорит, деньги с нас берут, да. А на самом деле, почему вся эта ерунда происходит с перегрузом? Помните, вот армянин КамАЗ перегрузил, да, вот
щебенка? Да, но мы
а
все
потому что мы кричим, что, а мы кричим, что гаишники плохие, взяточники, убрать их, оставить камеры. Ну, вот вам оставили камеры, Платон считывает номера, платят они там, да, за этот Платон. Ну, как бы все хорошо.
Да. Тахограф следит за тем, сколько часов ты там сидишь.
Да. А перегруз считает Платон? Да, конечно, нет. Поэтому они все вот в Подмосковье и грузят вместо 8 кубов, они грузят 15 кубов борта наращивают. А А гаишники все равно плохие, как ты там ни крути. Поэтому, вы знаете, на самом деле, конечно, хорошо в гаишниках ковыряться, а надо вообще-то в себе поковыряться. Если ты знаешь, что у тебя машина надо. Неисправная, если ты перегрузил надо. 4 тонны лишние, ну тогда возвращайте гайцов, убирайте камеры и не скулите, что
не вас знаю. Деньги берут. Нет, а возвращайте гайцов для чего? Для того, чтобы... Спасибо большое. Для того, чтобы за 500 рублей или за 1000 откупаться? Нет, нет, спасибо, увольте. Я во всяком случае точно знаю алгоритм действия камеры. Даже если я подозреваю, что камеры как-то настроены не очень хорошо, и они там поддергивают деньжат у тех, кто, может быть, нарушил не на 5 километров в час, а на 2 километра. Или, может быть, даже если ехал там 79, а тебе приписали пару километров, и вот ты уже едешь 81 под штраф. Даже вот в этой ситуации я все равно отстаиваю наличие камер. Камеры должны быть. А ты поезжай медленнее, еще медленнее поезжай. Но, во всяком случае, с камерой ты не начинаешь вступать ни в какие договоренности, правильно? Ты никакую коммуникацию с камерой не настраиваешь. Ты коммуникацию настраиваешь с живым человеком. А как ты ее настраиваешь? Вот тебе 500 рублей. Мало? Ну вот тебе 1000 рублей. Нет, вот такая коммуникация меня не устраивает. Пусть лучше камера иногда. Ведь это же вопрос. Вопрос философский, юридический. Что важнее, что для общества более приемлемый вариант? Когда один невиновный сидит, или когда 10 виновных ходят на свободе? Вот что лучше? Как правильнее ответить? Правильного ответа, естественно, здесь нет. Но, тем не менее, пусть лучше какие-то штрафы, ну, не то чтобы не совсем верные, ну, так, почти что заслуженные, приходят нам в виде писем, чем мы вступаем в договоренности с сотрудниками прямо вот на проезжей части. То есть подпитываем коррупционную составляющую, как для нас ее уже назвали, умные люди. Все, про движение я вот что вам скажу. 185 тысяч, уже 185 на 6 часов 20 минут. Закроем же эту рубрику и вернемся к грузовым автомобилям.
Моторы.
В основном, конечно, меня интересует вопрос. Вот кроме наличия категории, позволяющей управлять большими автомобилями, большегрузами, что еще нужно для того, чтобы попасть за руль такого автомобиля? 60 тонн. Возят по 60 тонн, вот пишет Денис. Шурин работает на фуре. Возят по 60 тонн. Ну, для фуры, наверное, ну нет, 60 все равно это очень много. И, кстати, уже почти 200 тысяч автомобилей, 198 тысяч. Что еще нужно? Насколько просто попасть за руль какой-нибудь бетономешалки, какого-нибудь самосвала, ну, не на 60 тонн, ну, так, тонн на 20, на 25. Потому что у меня создается ощущение, что нужны только открытая категория в водительском удостоверении, позволяющая вам управлять таким автомобилем, и желание ваше. Вот просто желание. Вот вы решили, что вы будете за рулем такого автомобиля. Все. Никаких специальных, дополнительных проверок, обучения, курсов, еще чего-то вам не нужно проходить. Но это я так думаю. Но у меня создается ощущение такое. Когда я вижу абсолютно стеклянные глаза водителей бетономешалок, которые здесь у нас по Кутузе пилят со скоростью 100 км в час. У него вращается вот эта бочка, барабан этот с бетоном. Видно, что он под загрузочкой идет. И он идет 100 км в час. У него висит даже знак, что он не должен ехать быстрее 60. Он идет 100 по Кутузе. Ну, надо, потому что ночным автомобилей мало. И полностью железобетонно-стеклянные глаза у водителя. Он вот взгляд пустой абсолютно. И он пилит свои 100 км в час. Ну, понятное дело, что в случае экстренной ситуации какой-нибудь, эта фура и эта бочка с бетоном будут лететь, не знаю сколько, километр, может быть, полтора километра после торможения там, или после того, как его опрокинет, и он будет тянуть и собирать автомобили десятками будет собирать по той самой Кутузе. О чем это говорит? Это говорит о качестве подготовки и о качестве водителей, которые сидят за рулем этих автомобилей. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Ну так что там у нас со степенью контроля людей, попадающих за такие потенциально жутко опасные, потому что очень тяжелые автомобили? Доброе утро. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Еще раз, это опять Сергей.
Сергей, да.
Дальнобойщик, который тебе звонил. Опять же, по собственному опыту, нету никакой подготовки нормальной. То есть открыл категорию.
Так.
Да, Е сейчас, Е там такие. И все, если тебя нормальный автопарк возьмут.
Ну, то есть никаких не нужно там отработать сначала на 3,5 тонны, ну, потом еще на чем-то чуть большем, и потом только дойти, повысить квалификацию, дойти до...
Советское время все это было, да, там отработал 3 года, получил, разрешил, открыл еще категорию, еще открыл, и так вот постепенно росли. А сейчас нет, сейчас он открывает категорию. Были случаи, когда тонары переворачивали большие грузы просто из-за того, что не было опыта управления. Дорогостоящие ложили. Хорошо, что без жертв. А если бывали жертвы?
То есть заламывали, да, вот этот вот сам тягач?
Нет, не заламывали, просто они не справлялись на скорости.
Просто укладывали. Скажите, просто приходит в какой-то момент ощущение, вот уходит, ну там условно, я, когда речь идет о легковых автомобилях, ну неважно, даже самых больших, там условно Escalade какой-нибудь или Tahoe, степень привыкания, она измеряется буквально минутами, там, ну, 15-20 минут, и уже вроде бы как будто бы ты все понимаешь, просто потому что часто меняешь автомобили. И в какой-то момент расслабляешься. Но я знаю, когда я попадаю за руль автомобиля такой совсем незнакомой категории, ну, условно, большого автобуса, какого-нибудь там, я не знаю, Mercedes-спринтера, да, спринтер, или крафтер, вот, Volkswagen, большой, то я постоянно сосредоточен. Я всегда, вот каждую секунду, это очень напрягает, но ты, тем не менее, всегда сосредоточен, потому что габариты новые, все. Вот есть ощущение, что в какой-то момент ты расслабляешься и начинаешь уже играть в компьютерную игру. Знаете, есть дальнобойщики, игра компьютерная.
Евротрак,
там все. Есть ощущение автоматического такого управления, и, может быть, вот это как раз и играет злую шутку, когда ты расслабляешься, а на самом деле физику же никто не отменял, и автомобиль твой очень тяжелый, и это реальная жизнь.
Опять же, вот повторюсь к тому предыдущему сказанному, что не нужно, чтобы водитель переутомлялся. Но у нас нет контроля, у нас работодатель над нами висит, говорит, надо ехать.
Ой, вот все, спасибо вам большое. Вот все мы все время мы упираемся, видите, в то, что что-то нужно делать. Но за рулем же ты, и ответственность же твоя. Вот мне говорят, работодатель решил не менять резину. Все, решил, что ты будешь ездить на лысой резине. Там, или технически не очень исправный автомобиль, но он говорит, ну Петрович, ну как так, что ездил? Ну до этого же ездил как-то, ну что случилось сейчас? Ну и сейчас поезжай давай. Но за рулем же ведь ты же за рулем же, ответственность же ведь на тебе, и когда ты собираешь жизни, это помимо всего прочего, помимо закона, там всего остального, это же ведь еще и твои трупы, которые на тебе будут всю жизнь твою, правильно или неправильно? Ответьте мне через пару минут, 6:30 в Москве.
Моторы.
Очень интересно, куда там уходят колени, но мы, тем не менее, продолжаем. 633-7373-948, это телефон прямого эфира. Все, что я, какой вывод я делаю, читаю ваше сообщение, что действительно сейчас у нас что-то в обсерватории, консерватории нашей нужно подправить, потому что подтверждаются мои самые страшные опасения. Нужна просто категория, позволяющая тебе сесть за больший груз, и все. И твое желание рисковать своей жизнью и жизнью окружающих. Больше ничего не нужно. Мне кажется, что это не очень правильная схема какая-то. Вот я чувствую, что в ней есть что-то неправильное. Доброе утро. Да, слушаю вас. А потом я смотрю вот это видео из Челябинска, да и у нас все эти происшествия. И понимаю, что жизнь подтверждает мои опасения. Это не очень правильно. Доброе утро. Слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Иван, Москва.
Да, Иван.
Вы знаете, как это вам сказать... В эту машину не профессионал не сядет, по сути дела. Там водители понимают, что если я присяду, не ездишь ни разу, я никак не проеду. Вот. И даже не впишусь куда-то или не припаркуюсь где-то. Сам смысл в том, как-то в передаче был, не помню, где-то говорил психолог. Вот. Нужно, вот, как говорят, работодатель виноват, там еще кто-то. Виноват сам человек. Вот, и если тебе что-то не устраивает, надо сказать «нет». Вот, и не каждый человек может сказать слово «нет».
Не каждый, это правда. А можно как-то схематично так вот убрать желание или нежелание человека и все выстроить таким образом, чтобы сама система не позволяла попадать за руль случайным людям? Система сама, чтобы не позволяла автомобилям без тормозов появляться загруженными, собирать жизни вот так вот, жатву свою?
Это надо сделать обязательно, чтобы это были базы, автобазы, и должны быть механики. Они должны выпускать и за этим следить.
Опять регулирование, жесткое регулирование, и мы перейдем к тому, что должны будут появиться исключительно государственная какая-нибудь огромная корпорация, куда должны приходить люди, а государство само должно контролировать свои автомобили. К этому мы должны прийти. Убрать частников отсюда.
Нет, частников не надо убирать, но оставить просто более сильных частников, более крупных таких вот промышленников, может так, я не знаю, как это обозвать, вот, у которых как раз будут стоянки, гаражи, механики, врачи, вот это должно быть. А кому не попадя, они покупают 2-3 КАМАЗа, идут на там, песок возить, там, и кирпич возить, вот это вот, это совсем другое.
Ну вот Путпут, спасибо вам большое. Вот Путпут сейчас пишет: еду по третьему транспортному. В левой полосе идет тягач. Лихач на тягаче. В левой полосе идет чуть больше 100 км в час. Ну вот что, это что? Это работодатель его так плетками подгоняет его? Вот что это такое? Третье транспортное, но он выбирает разрешенную, как ему кажется, скорость 80 до плюс 20. Но третья полоса, ты внутри города находишься. На фуре идешь. В левой 100 км в час. Что это, если не человеческое... Я даже не знаю, какое эфирное слово. Безалаберность. Вот, я вспомнил. Безалаберность человеческая. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Что-то, мне кажется, нам порядочек нужно наводить вот здесь вот еще. Вот здесь. С городским транспортом общественным навели порядок. Теперь с большегрузами. Доброе утро. Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, здравствуйте. Владимир меня зовут.
Владимир, да.
Москва. Я по поводу того, как ездят фуры на трассах. Едут 2-3 фуры, расстояние между ними 1.5-2 метра.
Но это экономия топлива.
Не строится ничего.
Это экономия топлива у них такая. Он идет в аэродинамическом мешке. Экономия топлива. Тут это понятно.
Ну, а другим это дискомфорт, какая аварийная ситуация. Абсолютно. Не перестроится, не строится между ними.
Называется слипстрим, по-моему, в гонках. Знаете, когда хвост в хвост встраиваешься, ты как бы попадаешь в область разряженного давления вот этого воздуха и экономишь топливо. Я тоже так делал, спасибо вам большое. Я тоже так делал, когда в соревнованиях участвовал на экономию топлива на Кадиллаке. Мы так тоже. Пристраиваешься за фурой, и она как бы сама своим воздушным мешком тянет тебя за собой, и ты экономишь топливо, это понятно. Но, кстати говоря, по поводу фур, вчера тоже у меня несколько было историй, движение за городом, это вообще опасная вещь, неприятная, постоянно в напряжении. Ничего не предвещает, и вдруг фура перед тобой делает резкий маневр, жестко резкий такой, хлобысь влево из своей полосы, потому что нужно было ему обогнать какой-то медленный автомобиль. Потому что я сзади иду, как бы уже обгоняя его по левой полосе, ему плевать, он просто перестраивается, хвостом махнул, фуры своей передо мной, перестроился и также резко обратно вправо ушел. Ребят, я думаю, что это человеческий фактор. Я думаю, что это всего лишь желание или нежелание человека за рулем думать о себе, о своем будущем, о жизни, о тех жизнях, которые вокруг тебя. Это, по-моему, мне так кажется. Никакая система не может отследить вот наличие этого ощущения опасности и тревоги в голове у водителя. Доброе утро, да, я слушаю вас. Сейчас мы вывели резюме, которое страшное на самом деле. Это резюме означает, что мы никогда ничего здесь не исправим в этой ситуации. Доброе утро, я слушаю
доброе
вас, здравствуйте.
Утро,
да, доброе.
Я с вами полностью согласен, это человеческий фактор, там практически 99%. Вот на дороге, посмотрите, вот едет... Эти все фуры, там, я не знаю, там, песковозы. Вот смотрите на водителя. Больше половины сидят с телефоном у уха.
Да.
Он все время что-то там, я не знаю. Вот я с ним еду в потоке, там, минут 30. Он 30 минут. За что у него там за связь? С кем он разговаривает?
Вот вы знаете, у меня сейчас догадка прошибла. Мне кажется, что поведение полицейских, которые сейчас представлены к награде, заслуженно абсолютно. Вот эта перестрелка на Ленинском, вы знаете, да? Поведение инспекторов и поведение многих водителей большегрузов имеет некий общий знаменатель. А именно, расслабленность и неумение действовать в экстренной ситуации. Вот как полицейские не натренированы на экстренные ситуации. Мне говорят, ну не каждый же день, не каждый месяц на них нападают с пистолетом, поэтому они бегут с голыми руками, пытаются, размахивая руками, задержать преступника, а он в них стреляет. Вот примерно так же в экстренных ситуациях не умеют действовать водители большегрузов. А есть какое-нибудь обучение контраварийному и экстренному поведению за рулем для большегрузов?
На
фуре... В подготовке есть этот пункт, просто в подготовке. Вот у тебя отказали тормоза. И дальше, что ты делаешь в этой ситуации? Ты собираешь 4-5 автомобилей под себя, подминаешь, превращая их в кусочки металла, в такие, в листики. Или же ты там в обочину уйдешь, в отбойник куда-то, в кювет съезжаешь, чтобы их спасти. Вот об этом говорят между собой хотя бы водители. Есть какая-то культура контраварийная? Не знаете, спасибо вам большое. Вот и я тоже не знаю. Есть ощущение, что нет. В этом видео, которое послужило поводом для нашего общения, Челябинская область, вчера это произошло. Посмотрите видео, можете зайти заранее. Предупреждаю, страшно. Это нет мяса, крови, там этого ничего не видно. Это с камеры наблюдения уличной, дорожной камеры, видеосъемка. Как собирает большегруз, подминает автомобили, просто вот реально превращая их в листики металла. Особенно там вот страшно выглядел Сандера, когда там ехал Рено Сандера. Ну просто обертка от конфет такая вот. Раз, был, только что был автомобиль. Там сидели люди в этом автомобиле. Куда-то ехали, что-то думали. Думали, что они в современном автомобиле, защищены, там все на свете. Потом вдруг бац, и ты превращаешься в корочку, такую арбузную корочку просто. И таких автомобилей много. Я смотрю на это видео, и я понимаю, что там, сейчас еще раз посмотрю, там с одной стороны была возможность уйти на ремонтируемую полосу, там полоса перекрыта бетонными отбойниками, но она все еще полоса, можно было уйти туда, в нее. Можно было уйти через заборчик в кювет, как бы туда, раз, через ограждение. Нет, но этот парень просто вот раз, два, три, четыре подминает, и потом еще фургончик коммерческой развозки тоже толкает и спрессовывает все автомобили об этот фургончик. И все, искореженные куски металла. Что вам нужно делать, товарищи дальнобойщики? Вы знаете в экстренных ситуациях правила своего поведения? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Может, просто не знают, их не учил никто никогда этому, и поэтому происходят подобные трагедии? Доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Дело в том, что на вот этих самосвалах и бетономешалках платят за рейс. И поэтому там работают в основном все иногородние. Чем больше рейсов, тем они больше зарабатывают. И водитель, скорее всего, устает, а если машина груженная, еще перегруженная, она даже к экстренному торможению не затормозит, просто горят колодки. То есть, если еще тем более с перегрузом. Поэтому, скорее всего, тут он устал и закимарил. Потому что
просто
вот
именно
он.
Просто
да, потому что тут, отключился. Скорее всего, не отказали тормоза, он, наверное, нажимал в последний момент, но машина перегружена, ее не остановить. То есть тормоза на юз у грузовика не пойдут, если он перегружен, это 100%.
А вот мне многие пишут, что ручник там как-то подпитывается отдельно, и ручник все равно всегда
да,
работает.
Да, можно было, да, но все равно машина
нужно, нужно время сообразить и среагировать на это дело.
Да, быстро. Все равно на грузовике притормаживаешь заранее, если уже видишь пробку, что и особенно если груженный, то есть полная масса машин, пустую, да, еще можно пустить на юз, но груженную она на юз сразу не пойдет. И поэтому они устают, им платят за рейс, больше рейсов.
А вы видели это есть. Видео, посмотрели уже его?
Да, я видел, я сам водитель вот, грузовика.
Вот смотрите, вы, я еще раз пересматриваю, я вижу, у него как минимум было 200 метров на то, чтобы принять решение, то есть ты же начинаешь загодя оттормаживаться. А еще, знаете, вот, я вспомнил, я еще такую штуку обратил внимание, что у больших автомобилей, вот в пробках это особо заметно, на МКАДе это тоже видно, то есть идет фура, и он прижимается к впереди идущим козявкам маленьким и оттормаживается так, что у него кабина, знаете, вперед клюет такая. Пу-у-у, вот так вот. Но делает это где-то за, там, за 20 сантиметров до впереди стоящего автомобиля. То есть доезжает, как бы пытаясь пугать впереди стоящих людей. Он как бы так прижимается, 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 и потом так бамс, останавливается в сантиметре прямо. И он постоянно это делает, намеренно это делает.
Это, скорее всего, чтобы в пробки, наверное, не лезли с обочины, потому что нам только два правых ряда, и поэтому...
Не втискивались.
Обочины, да.
А если предположить, что ты такой вот слон, а вокруг тебя моськи, и если плевать на них? Ну, плевать, просто нет, ехать тут... себе спокойно, медленно, 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 спокойно,
да,
размеренно.
Совершенно верно. Надо спокойствие... Надо
вот
нервы беречь.
Нужно что-то, нужно какие-то проверки, энцефалограммы делать, вот какие-то проверки, нужно выбирать людей, вот как мы в космонавты четко отбираем людей, так и сюда тоже отбирать людей.
Но тут,
сколько человек погибло из-за неправильных действий космонавтов? Сколько? Ну, обычных граждан, людей. Нисколько. Потому что там невероятная степень подготовки, защиты, технических подстраховок, системы дублируются многократно и все на свете. Здесь же мы видим, как собираются жизни, ну, не ежедневно, но довольно часто. И это страшно выглядит. То есть шансов, вот здесь у людей шансов в этом ДТП под Челябинском, шансов не было. С одной стороны, бетонные отбойники, с другой стороны, металлический отбойник дороги. И сзади несется на тебя многотонная вот эта дура. Но у водителя был шанс, много сотен метров, можно было уйти на полосу запасную, запасную полосу ремонтную, где ремонтировалось. Там даже бетонных отбойников на въезде нет, ну просто пластиковые вот эти штучки стоят. Не среагировал или уснул. Точно, просто потому что плевать на всех, Алекс пишет. Это безнаказанность. Перед вами ни разу дальнобойщиками руками не разводили, типа, а что же я сделаю, у меня 14 тонн. Ну, не знаю, я вот так вот стараюсь, а я его и не увижу даже, я не могу так заглянуть в кабину, когда мимо проезжаю, очень высоко они сидят. Алчность молодых водителей, 5 рублей за километр, больше проеду, больше заработаю, это от Дениса. Мнут сознательно, подозрительная сова пишет, сознательно мнут, потому что находит в себе тут же массу оправданий, массу моральных оправданий, дескать, почему ты прав, почему ты не мог сделать иначе. А еще не стало водителей-профессионалов, это Юрий Мороз сообщает. Одни наездники с открытой категорией в правах. Наездники, в смысле, горячие парни из жарких регионов. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Все тревожнее и тревожнее становится. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, спасибо за эфир, всем хорошей дорожки. Я, конечно, да, соболезную всем людям, кто пострадал в этой страшной аварии. И как бы свои хотел бы на суд дать мнение... Что делать?
Да.
Ну, во-первых, мы знаем, что такое Челябинск. Это горы. И когда там едешь, мы там путешествовали, там воздух пронизан колодками, резиной жженой и так далее, и так далее. И, соответственно, как в Штатах, там перед каждыми горами стоит знак «Водитель дальнобой, остановись, проверь тормоза».
Проверь тормоза.
Отдохни, да. Да, отдохни там и так далее, и так далее. Ну, вот и ничего не, у нас не происходит, к сожалению. Все придумано для всех. И, соответственно, все прекрасно понимают, если ты проезжаешь месяц 10 тысяч, ты получаешь одну зарплату, а если ты проезжаешь месяц 25 тысяч километров, ты получаешь другую зарплату. Мое мнение, что здесь, как бы, наверное, две ошибки. Водитель уснул, это 90%, и второе такое замечание, ну, извините, пожалуйста, водители легковых автомобилей, конечно, должны держать дистанцию. Там дистанции абсолютно не было. Если было дистанции там 10 метров между машинами, и видно, когда сзади летит фура, ну, можно куда-то было деваться, мое мнение.
Простите, ну, там мне, пожалуйста. Там не было, там прям коридор такой, тоннель. С одной стороны бетон, с другой стороны забор металлический. Вот я, вы знаете, я как раз вот вы предвосхитили мой вопрос. А что нам, вот в условиях, когда водители, окей, ладно, там качество подготовки никакое, техника старая, китайская, ненадежная.
Роман, я с вами не соглашусь, понимаете, мы все когда-то были нулевые. Что на легковой автомобиль? Это, естественно, да. Работа, значит, автотранспортных предприятий. Стажировать, да. Стажировать, стажировать. И, соответственно, если ты выпускаешь людей работать на большой груз, ты должен понимать, что у тебя страховые случаи большие, ты должен понимать, что у тебя автомобили должны быть в исправном состоянии и так далее, и так далее. И ведь многие, кто вам звонили, правы, потому что колесо для автобольшегруза стоит, ну, немерено. В Штатах оно стоит до $500 одно колесо. Но там этим не скупятся, и любой инспекшн на дороге, если видишь, что у тебя с баллонами там какие-то проблемы, он тебя просто остановит, и пока ты колеса не поменяешь, там 12 штук, ты никуда не поедешь, или там будут штрафы безумные.
Вы знаете, вот, кстати говоря, по колесам вы сейчас сказали, а я вспомнил. Вот я вчера совершил путешествие, ну, там проехал километров 300, наверное, суммарно. И я обратил внимание на две очень тревожные вещи. Вот очень тревожные. Во-первых, колоссальное количество разорванной резины на обочинах. Вот в частности на Минке. Колоссальное количество лежат взорванные корды, знаете, ну вот просто огромное количество. А еще за городом невероятное количество черных следов. Видно, что оттормаживалась фура, но что-то такое, что по 4 колеса на оси, то есть спаренные колеса. Черные следы тормозов, уходящие в кювет. Причем было место где-то на окружной какой-то дороге, там, вот, где вот каждые 100 метров следы черные экстренных торможений, уходящие в кювет куда-то. Это...
И маленькое замечание. Можно, Роман? Маленькое замечание.
Давайте.
Те, кто сзади меня едет на 3 метра, я всех пропускаю. Ну, люди все разные. Кто-то торопится, кто-то в носу ковыряется. Но пропустите безумного, пусть он летит дальше. И третье, график работы. И в Штатах, если ты, так скажем, логбук пропустил на 5 минут, штраф до $1000, понимаете, инспектор выносит. Поэтому все должно быть очень серьезно. Проехал 9 часов, ты должен отдыхать. А у нас люди ездят сутками и так далее, и так далее.
Но вы помните эти бунты дальнобойщиков, которые обещали блокировать все федеральные трассы? Под Москвой собирались здесь, туда БТРы высылали. Помните, безусловно, перед
Роман,
тем, как Платон вводился.
Роман, вы задаете вопрос, сколько у нас дальнобой зарабатывает за эти, так скажем, за эту жизнь в кабине?
Ну,
от
там от рейса...
От 40 тысяч.
Это за рейс или в месяц?
Это в месяц. Понимаете, вы подняли такую тему,
Я за 40 тысяч бы, вероятно, и не рисковал бы, 40 тысяч в месяц.
Это кровеносная система любой экономики страны, понимаете, большой груз возит это очень все серьезно.
Это правда, но тут вопрос, смотрите, сразу много всего. Во-первых, спасибо вам большое. Во-первых, мне стало не по себе, когда я вдруг обратил внимание, вот я еду по дороге, она двухполосная, то есть, в смысле, по одной полосе в каждом направлении. Я вижу каждые 50-100 метров черный тормозной след экстренного торможения. И он такой вот заворачивает и уходит куда-то в кювет, куда-то с дороги. Черный след, черный, еще черный. Один навстречку ушел куда-то, потом снова навстречку. Вот каждые 100 метров. Может быть, это участок дороги был какой-то, я не знаю. Но это выглядит очень страшно. Потому что ты ощущение, что ты едешь по полю боя какого-то. Здесь поле битвы. Ну, здесь... Жизни были под угрозой, а может быть, кто-то и отдавал своей жизни. И разорванная резина на обочинах. Резина, ошметки колес. Видно, что от большегрузов. Колеса, ошметки лежат. Прям на минке, на обочине. Это говорит мне о том, что как-то здесь не все в порядке. Ну, в смысле, я бывал в странах, где железнодорожное сообщение никакое. Ну, к примеру, Америка — страна автомобилей, не поездов. Нет. То же самое Великобритания. Великобритания — страна автомобилей, не поездов. Напротив, там настолько развито грузовое сообщение, вот большегрузное, что там даже формат самой фуры иной, она больше. Сама фура гораздо больше, по высоте больше. Они гигантские. Ты думаешь, боже, вроде бы обычная фура едет, а почему ощущение такое циклопическое какое-то? И потом понимаешь, что просто сам формат фуры гораздо больше. Есть государства, где железнодорожное сообщение либо совсем не развито, либо развито не так, как у нас. Мы страна все-таки железных дорог, потому что у нас железные дороги стали возводиться гораздо раньше, чем дошла мысль до того, что нужно строить обычные дороги. И те регионы, куда еще обычные дороги до сих пор не дошли, тем не менее связаны с центральной частью России железнодорожным сообщением. У нас... Ну, как ни крути, большегрузы, фуры, все-таки вспомогательное средство связи. Главное, у нас железная дорога. У нас много рек, у нас речной транспорт, водный транспорт есть, да? Поэтому вот здесь как-то уже должно было быть отлажено, я имею в виду с грузовиками. Так вот, не в тех же Штатах и не в той же Великобритании я не видел такого колоссального количества тормозных, экстренных тормозных путей, вот этих вот черных следов, страшных черных следов от резины. Не видел разорванных колес в таком количестве. Не видел. Это говорит о том, что у нас, в общем-то, нагрузка на большегрузы не такая серьезная, как в странах, где нет железных дорог. Не такая нагрузка. Но при этом страдает эта отрасль большегрузная гораздо серьезней. Износ ее больше, проблем больше. При том, что нагрузки меньше, то проблем больше. И это меня, честно говоря, немножечко озадачивает. И в этой связи, конечно, нужно сделать какой-то вывод. Систему мы сами не поменяем. Не поменяем. На человеческий фактор водителя таких большегрузов тоже не повлияем. Может быть, компания Volvo, Iveco и еще несколько замечательных автомобильных производителей когда-нибудь избавят нас от водителей за рулем большегрузов. Потому что если говорить об автопилотируемых автомобилях, то есть автопилотах, о тех автомобилях, откуда мы можем убрать людей, живых водителей, то большегрузы как раз это первые кандидаты на избавление от человеческого фактора. Почему? Потому что маршрут такого автомобиля четко известен заранее. Передвижение между удаленными пунктами этих автомобилей четко известно. Из точки А в точку Б он едет. Все, у него есть маршрут. Это не частный автомобиль, который по своим частным хотелкам куда-то к бабушке заезжает, к тете, к теще, а потом решили в магазин. Нет, он из точки А в точку Б едет. Поэтому если и когда появятся у нас автопилоты, массово займут целую отрасль, это будут, конечно, большегрузы, в частности, фуры. То есть водитель-дальнобойщик – это одна из вымирающих профессий сейчас. Но меня смущает то, что все новые высокотехнологичные тренды добираются к нам с задержкой в 10, 15, 20 лет. Это означает, что когда в Европах мы уже будем видеть отдельные выделенные полосы для движения поездов, автопоездов, автопилотируемых, потому что это самый, в том числе, экономичный способ передвижения, когда есть один ведущий автомобиль, где, может быть, даже сидит живой человек, который ведет за собой караван. А караван на автопилоте идет как раз вот с дистанции в полметра между автомобилями, как раз экономится топливо, потому что ты в аэродинамическом мешке, слепстримом идешь вот так вот. И этот караван идет. Вероятно, это поможет когда-то человечеству избавиться от проблемы аварийности, страшной аварийности с участием страшно тяжелых и больших автомобилей. Но у нас, я думаю, вот эти старые самосвальчики, водители со старой закалкой, когда он из Соляриса почему-то пересаживается из Соляриса такси, вдруг пересаживается за руль большегруза, какого-нибудь 25-тонного самосвала. У нас это на десятилетие еще. И с этим нужно что-то делать. Надеяться на то, что система как-то приведет здесь все в порядок, не приходится. Потому что система усложняется. В системе появляется все больше и больше пунктов заработка. Ну, прямо скажем, для государства. Платон, это что такое? Это дополнительный источник заработка, да? Тахографы, это что такое? Это дополнительная попытка контролировать водителей. Все это уже есть, все это уже работает. Привело это к чему-нибудь? Нет, не привело. Разорванной резины на обочинах как было много, так и осталось. Черные страшные тормозные следы, уходящие в кювет или навстречку, как было их много, так их и осталось много. Значит, мы сами для себя должны сделать вывод. Что мы должны делать в этой ситуации? Что мы должны делать в этой ситуации? И ответ пока что у меня только один. Вот наименее пострадавший автомобиль из тех, что участвовали, стали жертвами этого ДТП под Челябинском, наименее пострадавшим оказался Q7, Audi Q7. Его можно узнать во всяком случае. То есть после того, как рассеялась пыль, Q7 можно узнать. Он сохранил какое-то подобие кузова автомобиля. Ну, геометрии кузова. Он остался более-менее каким-то похожим чем-то на автомобиль. Значит, мы что? Мы должны отозвать свое заявление, что мы не понимаем людей, управляющих рамными внедорожниками, чем-то большим. Вот я не случайно упомянул Ефремова, да, и это ДТП страшное на Садовом, потому что мы видели, во что превратился фургончик маленький. Ну и, в общем-то, ну да, без морды там как-то, но тем не менее Гранд Чероки остался автомобилем, из которого пассажир вышел сам, потирая плечо. Ремнем, наверное, хорошо был пристегнут. Наверное. Но, потирая плечо, но ходил своими ногами. Ходил, плохо говорил, но не из-за того, что получил травму, а потому что пьяненький был. Значит, что? Мы должны превратиться в страну, сначала в город, а потом в страну внедорожников больших рамных. Обратно откатиться в эволюции к чему-то большому, твердому и тяжелому, но не для того, чтобы пугать людей окружающих, а для того, чтобы дополнительных шансов себе каких-то заработать, дополнительный шанс на выживание, когда в тебя сзади приезжает большой груз. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе, да, говорите, я слушаю.
Добрый день. Я хотел кратко сказать, полицейские, которые вот на дежурстве, о них, я думаю, два состояния, либо обычное, расслабленное, либо такое социальное, как бы, ну, готовы к любым...
Напряженное такое, тогда... да.
Напряженная, да. В этом состоянии, вот насколько я понимаю и знаю, человек устает, то есть он как бы не может постоянно в нем находиться. Может, в Израиле как бы могут, а вот обычный человек не может. Он
бывает,
ну, вы поняли. И второе.
Ну, да.
В Питере накануне вот происшествия с Ефремовым была тоже жуткая авария со смертельным исходом. Там Peugeot красное разогналось на улицах небольших. И было видео на базе по одной улице, по другой, и потом врубилось в белую машину. Угу. Тоже на поворот, та поворачивала. В общем, почему-то об этом никто не говорит. И вот какое наказание тому водителю, почему-то тоже не говорят. А хотелось бы тоже узнать, то есть человек сознательно нарушил.
Ну нет, ну какое-то наказание. Ну, если мы смотрим видео, значит, это все зафиксировано, и там как-то это все будет. Вы знаете, я прихожу к выводу, что все, значит, сейчас, когда у тебя есть 1 000 000 рублей, нужно думать вовсе не о каких-то дастерах, вероятно, не о каких-то солярисах, не о чем-то таком, а нужно что, 10-летний крузачок какой-нибудь брать? Прадо 120-й себе, 10-12-летний. Что-то такое, что старое, чадящее, дизельное, может быть, даже иногда ломучее, но очень тяжелое, твердое и на раме. И тогда, во всяком случае, ты будешь понимать, что да, будешь вливать бабки сюда, да, не будешь пользоваться современными средствами, там, технологичными какими-то ассистентами, еще чем-то. Но зато ты останешься жив по итогу своего управления и эксплуатации автомобиля. Так получается. Не знаю. Рамзай, я приветствую вас. Доброе утро и вам тоже. 301 тысяча сейчас автомобилей в столице. Уже 301 тысяча к 7 часам баллов. Пока что только 1. 7 утра, мы едем дальше.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, 17 июня, экватор недели. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины! Необходимо, конечно, посмотреть и на погоду, сколько это будет продолжаться. Уже хочется, если не зимы, то осени какой-то. Нет у вас ощущения, что хочется какой-нибудь осени? Вчера была невероятная, конечно, температура. Мне кажется, градусов 80 на солнце было. А еще когда ты у мангальчика жаришь мясо, да совсем хорошо. Доброе утро, Сержа, 22-й, приветствую вас. А вы думаете, почему я кабанчика 140-го держу? Еще неизвестно, кто больше пострадал бы, если бы вот так вот Гранд Чероки в меня бы въехал. У меня железа больше. Ну, знаете, Justice Project. На дровишках тоже как-то не очень интересно. Ведь хочется же наслаждаться плодами цивилизации, плодами научно-технического прогресса. А в 140-м чем ты наслаждаешься? Ну, кроме того, что это рубь-40. Ну, так, исторической составляющей этого автомобиля разве что. У нас сегодня в центре Илья Пинскер. Ему респект и уважуха наша, как всегда, традиционно. Илья сетует на то, что не все рамы тоже одинаково полезны. На Патриоте люди ноги себе ломают и при не очень серьезных ДТП. Ну, тут я согласен, конечно. Рама раме рознь. И понятное дело, что рамные автомобили, это уже архаика. И мы, как бы нам этого не хотелось, но мы, тем не менее, уходим от нее. И мы избавимся рано или поздно от нее. Постепенно, модель за моделью, теряют раму. И тогда нам остается что? Нам остается просто необходимость покупать просто большие автомобили. Может быть, уже даже и без рамы. Так, что у нас еще? Пробки снова в моде. 892 сообщает. Ну, как вам сказать? Не то чтобы совсем в моде, но... Ну да, пробок больше. Значит, по погоде. Сегодня плюс 30. Очень легко с погодой ориентироваться в погоде на этой неделе. Два дня по 30, потом 29. Потом в субботу исцеляющий дождь при температуре 25 градусов. Потом 20-20, 24-28, 26-23. Но это уже следующая пятница, это неправда. Но финал этой недели будет 30 градусов. Значит, снова плюс 80. Опять нас с вами ожидает. Значит, снова солнце. Значит, снова ощущение праздника какого-то. Значит, снова ощущение какой-то совершеннейшей Ямайки, если вы понимаете, о чем я говорю. Значит, снова все вот это вот потные лица, изможденные. Значит, опять высокий уровень адреналина в крови. Ну, потому что все это бесследно не проходит. Значит, снова напряженность. И еще больше автомобилей, чем когда бы то ни было за последние месяцы. Еще до 7 утра мы распечатали 300 тысяч с вами. 301 436 было в 6 часов 56 минут. А сейчас уже 321 тысяча в 7.02. Вот так мы начинаем этот транспортный день здесь, в столице. О движении рассказывайте. на «Говорит МСК Бот». Это телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. «Говорит МСК Бот» латиницей. В одно слово. Как слышится? Так и пишется. 7373-948-495 код. Это телефон прямого эфира. Другого эфира у нас нет. Он всегда исключительно прямой, как стрела. Робин Гуда или кого там. Ну, в общем, что-то такое. И вот она, пожалуйста, вам утренняя пилюлька наша. Вам проснуться, но без лишних движений. Так спокойненько пробуждаемся. Спокойненько, я говорю, пробуждаемся. И присматриваемся, что происходит вокруг. Рубрика «В движении» очень скоро расскажете, как вы въезжаете, выезжаете в столицу. 925-й код 8888-94-8. Это наш трогательный СМС-портальчик. Мобиль, про который я завтра после 10 только смогу рассказывать вам, обзавелся хорошей акустикой, Bose и даже сабвуфером. И вот эта вещица там хорошо звучит, я уверен. Доброе утро, Евгений Пантелеев, Константин. Евгений Евгений, приветствую. Алексей ТТ. И Павел С. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Процентов 50 все еще работают на удаленке, вот как моя жена и сын. А что будет, когда добавится в наш общий поток? Просто хватаюсь уже сейчас за голову. 877-й, это наш СМС-портальчик поставляет информацию. Я сейчас посмотрю статистику по вчерашнему дню от Департамента транспорта. Год назад, 16 июня, 2 миллиона 380 автомобилей в Москве к 15 часам. Вчера 2 миллиона 360. Ну, прямо вот копеечка в копеечку буквально. 5 баллов было вчера, средняя загруженность к 15 часам. И 5 баллов было год назад. Все нормально. Все вернулись уже, все хорошо. Количество ДТП департамент транспорта в графике в своей красивой уже почему-то не указывает. Есть только количество участков с ограниченным движением, где дорожные работы были. Год назад этих участков было 729, сейчас 610. Ну, вчера было 610. На 16% меньше. А транспорта только на 1% меньше вчера, чем год назад. Ну, то есть, все нормально. Все уже здесь. Так что за голову хвататься поздно. Уже все вернулись, никакой удаленки нет. Все здесь, на дорогах. Все наши 343 тысячи. Нет, есть, в смысле, да, есть новинки, о которых мы уже можем говорить, но пока что так опосредованно говорить, тихонечко расслабленно говорить о них. Эти новинки из-за океана к нам приезжают, одна из которых от компании Nissan. Рогу, как он произносится, Рогу, вот знать бы, как. А сейчас мы спросим у умной женщины, как произносится это. Вот. Рэйк. Вот так. Но согласитесь, X-Trail звучит гораздо круче. Рэйк. Изгой. Знал я одного изгоя, он так и называл себя. Изгой один. Это было в «Звездных войнах». А этот изгой, он в Соединенных Штатах Америки пока что раскрыт. Мы его знаем как Nissan X-Trail. Вы можете зайти и посмотреть, как эта штуковина теперь выглядит. Новое поколение раскрыто накануне компании Nissan. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Латиницей также в одно слово. Автоводитель. Это телеграм-канал. Там подробная подборочка свежих фотографий свежего Nissan Rogue изгой, который X-Trail. Мы его знаем таким. И о нем... Но сейчас, мне кажется, еще не совсем правильно звонить в Nissan российский, потому что рановато, несмотря на то, что уже день, уже жарко за окном. Мы попозже, давайте после 30-й минуты я позвоню, а пока что, может быть, соберу ваши вопросы, ваши мнения, ваши предпочтения и ваши ожидания от нового поколения X-Trail, потому что модель, как ни крути, но модель, тем не менее, популярна в России, модель пользуется... чем? Любовью народной. Еще с предыдущего своего поколения, которое было Т-31, тогда вы его любили за квадратность, за ощущение внедорожности, а потом он стал таким большим кашкаем, а вот теперь он вышел в новом поколении. Но кое-что о нем вы уже думаете сейчас, правильно? У вас же есть какое-то отношение и ощущение к этому автомобилю. Ну, а это чуть позже, после рубрики «В движении».
Моторы.
А пока давайте обменяемся впечатлениями. Что вы думаете о столичном движении, о транспорте, о его количестве, о его качестве сейчас уже в Москве? Пробок пока еще только 1 балл, но уже тревожно на Волгоградке. Там 2 ДТП, 2 аварии. Где-то в районе Кузьминок метро. И потом уже после слияния с Люблинкой, вот сюда, в сторону 3-го транспортного, 2 ДТП, и Волгоградочка сейчас тяжелая. Также тяжелый Рязанский проспект, потому что прямо перед 3-м транспортным кольцом тоже авария. На шоссе энтузиастов тоже все плохо. О чем это говорит? Это говорит о том, что все нормально. Все у нас нормально, как и всегда. Восточный куст магистралей стоит. И снова здорово. Выезд из тоннеля в районе живописного моста по Новой Риге, когда вы въезжаете. Тоннель желтый. Новая Рига, дом КАД красная. И заканчивается все действительно на выезде из тоннеля просто так. Просто ничего там нет. Нет ничего. Просто там... страшно проехать через этот тоннель, и поэтому пробка, которая к 11 часам вырастет до там, 10 километров по Новой Риге, может быть, до 20 километров. Страшное направление, ну, с точки зрения транспортного, пропускной способности транспортной. Жуткое. Это страшно наблюдать со стороны, когда едешь вдоль бесконечной пробки. Так вот, знаете, причины нет никакой. Ну, в смысле, она есть, но она какая-то настолько неочевидная, что ее нет. Вы просто стоите там, ни за что, ни про что. Да, доброе утро, я вас слушаю. Нет, возвращайтесь. 7373948, продвижение. Расскажите пару слов, а что видите вы сейчас в окно своего автомобиля? Что за городом? Где плохо? Плохо на Щелковском шоссе в Балашихе, а в городе еще тяжелое место – это пересечение Енисейской и Ярославского проспекта. Стоит Ярославочка вся оттуда из области и до Енисейской. Доброе утро. Я вас слушаю.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Слезанки, да. Повернул на трешку более-менее нормально, в сторону Варшавы. Вот. Ну, на Рязанке, да, там есть какие-то события, ну, обычная рабочая. А вот аварии, да, я что-то не увидел.
Не было. Понял. А я может не... быть... А, все, извините, это значит 3-е транспортное кольцо. Спасибо вам большое, это у меня такой масштаб. Это 3-е транспортное кольцо, внутренняя сторона, вот как раз в сторону Варшавки. Вы должны были проехать эту ДТПшечку уже по 3-му кольцу. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Где вы, как вы, что с движением, что
доброе
видите?
Доброе утро.
Доброе.
Ехал сейчас по Волгоградке, там в районе Кузьминок стоит во втором правом ряду поломанная, по-моему, поливалка. А в текстильщиках за мостом в правом ряду, в первом, стоит поломанный КамАЗ. Так что я думаю, если там кто-то сейчас быстренько подскочит, их куда-то оттянет, то я думаю, что быстрее дело пойдет.
Эко вы какой быстрый, подскочит, оттянет. Они же тяжелые, куда же их оттянуть? Может, утомились просто, отдыхают люди?
Вот КамАЗ, возможно, устал.
Вы знаете, я видел картину, когда два чувака на поливомоечных автомобилях, вот этих больших КамАЗах с цистернами, просто тупо на третьем кольце остановились, каждый в левой полосе в своей. Остановились и стали общаться просто из окна вот так друг напротив друга. Стоят и общаются просто, что-то там труд за свое, за жизнь. А все стоят, ждут чего-то, а они просто общаются. Может, это та же история, просто человек решил безопаснее писать СМС, если ты стоишь. Остановился и СМС-очку пишет. Может такое быть? Ну, может, конечно, да. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, вы в эфире, я слушаю вас, здравствуйте. Товарищ, вы уже в эфире? Не делайте вид, что вы не слышите этого. Да, нет, не получается, все, до свидания, давайте следующего. Следующий пациент, заходите, доброе утро.
Роман, утро доброе, Иван,
доброе.
Москва.
Да, здравствуйте.
Въезд в Москву, на Варшавку, на Анино, немножко потыркался, а так уже, да, чувствуется, что надо раньше вставать.
А на сколько? Вот обычный подъем у вас во сколько?
Ну вот, у меня подъем 6.30, 7 выезд.
У меня в 4.45, прикиньте, как он.
Роман,
понятно.
Еще такой вопрос.
Да.
Знакомый купил Кадьяк себе, решил, ну, просто с ним съездить, поставить на учет. Классно, конечно, так. 15-20 минут, поставка на учет. Не помню я такого, у меня просто машина 8 лет тому назад ставил, было очень долго. Классно, удобно. По поводу Кадьяка хотел сказать, мне понравился.
Давайте.
Салон. Большой, да. Просторный. Ну, почему-то немного разочаровал в этом классе багажник.
А
почему нельзя было его утопить? Нафига туда впихнули полноценное колесо? Столько мест пространства внизу осталось.
А скажите, там Кадьяк у вашего знакомого семи- или пятиместный?
Пятиместный.
Пятиместный. Но там он, по-моему, чуть-чуть притоплен. Но все равно он очень большой. 650, по-моему, литров.
По салону походил, Роман. Там внизу, если идет семиместный, то есть,
да,
пол абсолютно такой же получается. Только там уже докатка. Почему нельзя было сразу, как в Короге, сделать? Утопить, и прибавилось там еще, я думаю, на литров 80 точно.
Слушайте, ну, я знаю водителей, которые просто тупо выбрасывают эту фигню из багажника. Надеясь на ремкомплект или на то, что никогда не пробиваются колеса,
ну,
и получают
ездил,
еще там литров 150.
У меня не было такого,
150.
Чтобы я колесо ставил. Там ремкомплектом обошелся и поехал дальше.
Вот.
И не понравилось.
Да.
Единственное, что... Ну, это у меня самого Volkswagen, но он хоть и жесткий, но при этом так вот мягковато, да, как бы нет такой, ну, как сказать, раздражения. Но тут полицейские,
да,
проезжали, и ужасно жесткая подвеска. Просто жесткая, прям колдовая какая-то.
Зато хотя управляемый. Просто... Зато управляемый, зато драйвовый.
Ну, там 16-е колеса у него, правда, были, и что-то толщенные покрышки.
И все равно жестко. А вы представляете, на 18-х как там себя чувствуешь? Или на 19-х на каких-нибудь?
Вот, я просто сам думал, рассматривал такой автомобиль, и вот сейчас думаю, наверное, надо...
Городской. Подумать. Потому что Кадьяк городской. Это вот замечено сразу было, как только модель появилась. Мы в разных странах его тестировали, по разным дорогам ездили. И я сделал вывод, что Кадьяк — это для асфальта автомобиль. Больше того, для хорошего асфальта. Потому что плохой асфальт он уже не любит. Уже тряска, дискомфорт и вибрации в салоне, и звук работы подвески, отбойчики вот эти небольшие. Все есть. Для Москвы городская штучка такая. А вот что вы думаете насчет X-Trail'а? Попадал он в круг вашего, вот, в подозрение ваше, когда выбираете автомобиль большой?
Я смотрел X-Trail, когда выбирал году в 15-м кроссовер.
Да.
Ну, мне не зашел он. Вот эта вот зализанность его, ну, нынешняя, да, ну, как-то, не знаю, вот как вы говорите, Кашкай. Ну, мне Кашкай особо не нравился. Вот, да, Т-31, когда он был, вот было сомнение, купить, не купить. Но как только он ушел с рынка, было обидно, что не успел взять. У меня знакомый купил, вот бушный, сейчас ездит, мне понравилось. По салону,
а новый, а вот, а новый посмотрели уже? Я подборку фотографий выбросил. Как вам вот такой дизайн? Двухуровневые фары снова. Корейцы покусали всех, даже японцы. Вы видите, то, что на Санта-Фе впервые появилось. Сейчас в Дженезисе все новые модели, двухуровневая светотехника. И теперь уже и в X-Trail'е эта же история.
Ну, да. Но, в принципе, то, что их сейчас начинаешь чаще видеть, особо в глаза не бросается. Уже привыкаешь к этому.
Ну, есть такое дело. Спасибо вам большое. Давайте я сейчас хочу послушать владельцев X-Trail'а. Что нужно было изменить вам в автомобиле? Что должно было произойти в автомобиле? Что раздражало, может быть? Какое-то вот ощущение неполноты использованного ресурса. То есть ресурс есть, а использования нет его. Где-то подправить что-то во внешности нужно было. Потому что сейчас... Ну, я думаю, что по большому счету уже поздно пить боржоми, потому что автомобиль официально представлен, но нужно понимать, что представлен здесь официально американский Rogue. Так, да что ж такое, еще раз. Я все, простите, мой французский. Rogue. Вот, вот так. Rogue. Еще раз. Можно, пожалуйста, повторить? Rogue. Рык, вот так вот он называется. Ну что за рык, X-Trail, вот как он называется. Давайте, что вам не нравилось в модели, чего вы ждете от нового поколения, потому что я начну... Ух, какая пробка, ребят, на внутренней Московской кольцевой на юге. Прям жесть-жесть вообще, от Липецкой до Ясенева все красное. В хлам красное. Скорость движения в пробке там километров 5-7, и вы будете проезжать очень долго этот участок. Я сейчас посмотрел на карту. Не нужно делать этой ошибки. Не смотрите на карты. Не нужно, потому что от этого тоска какая-то на душе появляется. Новый RAV4 хорош. Это от Адика. Чем? Угловатостью своей. Так, что еще? Новый автомобиль быстрее оформления, долго только с БУ, смотрит номера, ДВС и все проверяют. Это от Дениса, это по регистрации. Да, Денис, вероятно. Ну, плюс еще новые возможности дистанционной записи. Можно записаться в интернете и приехать конкретно ко времени регистрации, а не сидеть ждать там полтора часа в душных помещениях. 412 тысяч сейчас автомобилей. 412 уже тысяч на 7 часов 22 минуты. Да, директор, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Расскажите нам за Кадьяк и за X-Trail. Доброе.
Ну вот, про X-Trail хотел рассказать. Ездили в выходные на рыбалку.
Так.
Вот, ездили на Outlander, на X-Trail, на Шкоде Фабии и на X-Trail старом еще квадратном. Я не помню, какого, но другого года.
Ну вы прям во все тяжкие, на всем уже. Ну и как впечатление?
Да, да, да. Ну вот, хочу рассказать такое, да, то, что я вот ехал как раз с другом на вот этом новом X-Trail'е, двухлитровый он у него вроде бы на вариаторе.
Да.
Ну, сам по себе вообще полумертвый автомобиль, да? Ну, может, ему двигатель получше был. Я помню, у них вроде старые 2.4 еще были двигатели хорошие.
2.5 и 171 сила, это нынешние комплектации. 2.5, 171.
2.5, да, 171. Вот это... Ну вот в чем прикол? Вот этот новый X-Trail... Тащили старым X-Trail'ом. То есть внедорожности-то в нем, по сути, по факту-то и не осталось. По сравнению с тем квадратом, который вот у друга на механике тоже.
Это интересно, потому что технически-то автомобили абсолютно идентичны. И старые, и новые. Другое дело, что да, геометрия, но... геометрия другая.
Геометрия, и у него муфта отключалась от перегрева, когда он буксовал. Мы там попали в сильный дождь, когда выезжали с рыбалки. Вот. Даже Шкода Фабия там в одном месте прошла, и X-Trail там застрял.
Так, ну так что на новый смотрим, какие мы претензии предъявляем заранее уже к новому?
Фотографию у вас посмотрел, я не знаю, как кому, но мне прям понравился.
А салончик прям в Lexus какой-то, вот так вот если закрыть, нет ощущения?
Да, причем, почему мне понравился еще X-Trail, я ехал на заднем сидении, мне так показалось, что вроде там как амфитеатром сидения сделаны.
Да, это абсолютно правда, каждый ряд выше, первый внизу, потом выше и третий ряд выше, вот так,
это,
чтобы...
Вот это мне в новом X-Trail понравилось, потому что в старом там не было такого, то есть просто сиденья были.
А еще второй ряд, он на салазках, на таких, на рельсах, он двигается вперед-назад, там, по-моему, на 60...
Ну, я не знаю, я этим не занимался, у меня там просто палатка лежала.
Миллиметров. Я понял.
По идее, автомобиль сам по себе, он какой-то, ну, может, из-за двигателя двухлитрового мне не понравился, может, водитель такой у меня был, то, что, ну, прям... Казалось, что тугое, не хватает автомобилю чуть-чуть.
Есть такое дело. Понял, хорошо, спасибо. Но давайте про то, что мы уже узнали про новый X-Trail. Сейчас раскрыт новый Nissan. Кроссовер Nissan Rogue, который в России продается под названием X-Trail, сменил поколение. Но мы сейчас говорим об американской версии. Наша версия, бог его знает, вообще будет ли в принципе, потому что, вы знаете, X-Trail — это локальная модель, локализована на питерском предприятии, где производится Qashqai, X-Trail и Murano. Наши российские автомобили. Поэтому здесь вопрос локализации. И уж если новый X-Trail, тогда мы вправе ждать новый Qashqai, чтобы они были тоже локализованы. Но есть ли такие планы у компании? Вот это все я и собираюсь спросить у Романа Скользкого, директора, пиар-директора компании Nissan Россия. Но после 30-й минуты. Рома, если ты слышишь это заявление, не делай вид, что спишь. Нет, я постараюсь тебя разбудить. Но что мы знаем об американской версии X-Trail? Автомобиль приехал на новую модернизированную платформу CMFCD. Сиди и слушай. На очереди четвертое поколение модели для других рынков, в том числе и для России, вероятно, но это мы сейчас попробуем опровергнуть или подтвердить. Он стал чуть короче и чуть ниже. Таким образом, автомобилю придается какая-то стремительность, да, чтобы он перестал быть грузным таким этим грибовозом, грибы я имел в виду, ну, таким пирожком, и чтобы превратился в стремительный кроссовер. Но там незначительные изменения, 3 сантиметра, 4 сантиметра по длине и 3 сантиметра по высоте. Длина осталась, вероятнее всего, прежняя. В числе изменений конструкция задней многорычажной подвески пересмотрена. Появление нового электроусилителя руля. Потом доработали задний диван. Там могут поместиться двое взрослых и детское кресло. Как вы знаете, мы в плену заблуждений находимся. Мы думаем, что самое безопасное место сзади справа. Почему? Потому что обычно так випы все сидят сзади справа. Но они так сидят, потому что им не по себе сидеть посерединке. Ну, тоннель мешает центральный, и вообще как-то чувствуешь себя на тещином месте. Там не рассчитано это все. Поэтому они сидят справа. А самое безопасное место, конечно, посередине. Поэтому задний диван нового X-Trail позволит сидеть двум взрослым справа-слева, а посередине можно будет поставить детское кресло, и как будто бы все будут пользоваться комфортом определенным. Задние двери распахиваются почти на 90 градусов. Это важно для автомобиля, который мы думаем, что это семейный автомобиль. Во-первых, посадка для второго ряда удобна, а во-вторых, посадка для третьего ряда еще более удобна. Что еще? Переключение передач выглядит в виде контроллера. Теперь это я уже смотрю на интерьер автомобиля. Но здесь на самом деле сложно все описывать, потому что это абсолютно иной интерьер. Вообще все другое. Все другое. Рулевое колесо, центральная консоль, экран мультимедиа теперь отдельно такой вот стоящий на панели. Управление климатом, консоль с подстаканниками, все другое, и переключение передач теперь происходит при помощи электронного контроллера, джойстика такого. Крутилочка появилась, выбор режима движения. Значит, здесь есть, я вижу, снег, настройки, потом горы, но они олицетворяют вообще сложные дорожные условия, горы. Электронный парковочный тормоз, система автоудержания AutoHold появилась. Опять же, исходя из фотографии, две зарядочки. Хорошо, что оставили USB-шку обычную, это же USB, и USB-C появился, да, или Type-C, вот это для современных форматов ваших смартфонов и айкосов ваших тоже. Что еще? Цифровая приборная панель, причем полноценная, без вообще аналоговых элементов. Большой экран цифровой приборной панели. Я думаю, что все современные ассистенты, адаптивный круиз, там все это должно быть. Вероятнее всего должен появиться проекционный экран. Ну, скорее всего. Уж зачем же делать автомобиль, чтобы не было у него проекции, и называть его при этом современным. Что касается американского рынка, где накануне представлена американская версия Nissan Rogue, 2,5 литра мотор, 181 лошадиная сила. Если посмотреть на нынешний двигатель для X-Trail, 2,5 литра, 171 сила, создается ощущение, что это тот же двигатель, просто немножко форсированный. И вариатор. Вот я думаю, что здесь должно возникнуть максимальное количество недовольных лиц, потому что мы ждали, чтобы уже пришел сюда автомат нормальный, правильно? Ну уж если говорить о кроссовере, если уж говорить об автомобиле полноприводном, семейном и все такое, ну автоматик бы, ну хотя бы шестидиапазонный. Я уж не говорю про 9 или 10 диапазонный. Ну 6 хотя бы. Нет, вариатор. Это пока что вся информация об американском Nissan Rogue или X-Trail, как мы называем его у себя. Что из этого правда? Грозит ли нам новый X-Trail? Когда, если он грозит? Грозит ли нам заодно и новый Кашкай? И прочие, прочие, прочие ваши вопросы, которые вы продолжаете сюда поднасыпать в наш «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» — это телеграм-бот-мессенджер. Я передам непосредственно представителю компании Nissan в России Роману Скользкому, которому стало названивать уже через несколько минут. А вы пишите ваши вопросы, говорит МСК-бот 6731 почти уже. Поехали дальше.
Моторы.
7 часов 33 минуты. Моторы. Радио «Говорит Москва». Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. И заходите сюда, пожалуйста. 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948. Чтобы было хорошо. Здесь счастье общения в прямом эфире. Счастье коммуникации и всего на свете. Так, потише музычку. Потише музычку.
Доброе утро.
Роман, как вас по батюшке, кстати говоря, Роман?
Валерич,
приветствую от Саныча. Привет большое. Роман Скользкий, пиар-директор компании Nissan Россия. Доброе утро, Рома.
Доброе утро.
А как поживаешь? Как тебе отмена самоизоляции, карантинизации и всего вот этого?
У меня она уже давно отменена. Я уже, наверное, месяц как в офисе. Правда, в очень ограниченном составе.
Ну это ж хорошо. Вот. Остались только хорошие коллеги, приятно пахнущие, правильно? А все вот эти исчезли, вот эти вот, которые дуют постоянно.
То, что вернулись пробки.
Это правда, причем вернулись и вернулись в таком объеме, который мы не ожидали. Я надеялся, что хотя бы там до конца осени мы протянем как-то вот в режиме нормального движения, но нет, вернулось все. Знаешь, сколько сейчас автомобилей? Сказать тебе? 456 тысяч машин на дорогах. И многие из них...
Вчера было 8 баллов вечером.
Вот. И многие из этих 456 тысяч Ниссаны. Ниссаны. И многие из них...
Это здорово.
X-Trail'ы. И я по этому поводу решил тебя мучить. Я понимаю, что вероятнее всего ты точно ничего не скажешь, но тем не менее я не могу не спросить. Хит, бестселлер и один из любимейших кроссоверов нашего потребителя средней руки. Ну, такого... Автомобиль на все случаи жизни. Это X-Trail. Накануне вы показали в Штатах Rogue, который изгой. По этому поводу, конечно, много вопросов к нам, к вам, к российскому представительству. Скажи, пожалуйста, от меня самый первый вопрос. Вот то, что в Штатах было Rogue до выхода этого нового поколения, это был тот же X-Trail, что и у нас?
Алло, Ромочка, пропал. Прости, пожалуйста.
А сейчас слышно? Сейчас есть?
Сейчас слышу, да.
Да, скажи, пожалуйста, сколько общего между американским Rogue и нашим X-Trail'ом? Это вообще одна и та же модель или это абсолютно разные модели?
По сути дела, это одна и та же модель, да. Просто в Штатах он называется Rogue.
Да, тогда получается, что нынешнее поколение Rogue это будущее поколение и для нас тоже X-Trail'а, правильно?
По сути дела, да.
А есть какие-нибудь уже планы по или видение того, когда автомобиль может быть локализован, и станете ли вы сразу локализовать его, или будете возить для захвата рынка сначала импортные, а потом уже только наши начнутся?
Зриш корень, вот это я не могу сказать. Значит, естественно, да, существует стандартная практика, что машина выводится сначала на рынке США. Вот, это было со всеми поколениями Rogue и X-Trail. Вот, через какое-то достаточно непродолжительное время автомобиль появляется в Европе, а затем и в России. Вот, я не могу сейчас сказать точно, когда это произойдет в плане появления в России, но могу сказать абсолютно точно, что мы не будем возить произведенные где-то машины. У нас есть свой завод в Санкт-Петербурге,
да.
Который делает чудесные автомобили, отличные по качеству. И
чудесно делает. Я бывал на этом заводе с твоей же помощью. Очень классно. Хорошо, то есть, значит, можно смело говорить, что то, что мы видим сейчас на фотографиях, этот же X-Trail мы увидим и в России тоже. Потому что мне, честно говоря, понравился интерьер. Да. Очень прикольный. Ну, по сравнению с тем, что было, и с тем, что стало, значит, да, этот автомобиль будет. Можно говорить про 21 год? Или на это потребуется больше времени?
Я не могу тебе сказать. Это пока секрет.
Ладно, хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, но ведь автомобили X-Trail и Кашкай, они как бы связаны между собой генетически. Означает ли это, что новый Кашкай мы тоже вправе ждать?
Безусловно, вправе. Вот. Опять же, не могу сказать по срокам, но нынешнее поколение, оно уже, в принципе, получается, ему 5,5, практически 6 лет, да, на российском рынке. Вот. Учитывая, что средний возраст смены поколений там в районе 7-8 лет, я думаю, что да, мы тоже скоро можем ждать обновленный Кашкай.
Слушай, а еще вопрос. Вот я смотрю спецификацию, пока есть только по одному мотору, 2,5 литра, он 181 в новом Rogue выдает уже, тот же вариатор. А вообще у российского подразделения Nissan есть возможность, ну, какой-то коридор возможностей менять спецификации и ставить иные агрегаты там. Вот, а мы хотим, чтобы такой двигатель был, или мы хотим, чтобы такая трансмиссия была?
Так и делается, так и делается. Те моторы, которые ставятся в Штатах, они в Европу приходят уже в переработанном варианте, исходя из экологических норм именно европейских стран. Вот. А в России у нас тоже зачастую ставятся другие моторы. У нас самый популярный мотор на X-Trail, последнее поколение автомобиля, это 2,5 литра и 2 литра, которые агрегатируются как с CVT, с вариатором, так и с механической коробкой. Вот. В принципе, да, моторы абсолютно могут варьироваться от рынка к рынку и в зависимости от экологических норм, которые приняты там в той или иной стране.
Понятно. Ну, то есть, там, ожидать автомат, допустим, мы не вправе. Если вариатор — это глобальная трансмиссия, значит, вариатор будет и в российском.
Вариатор — это глобальная трансмиссия, это действительно глобальное решение компании Nissan.
Понятно. Я сейчас почитаю вопросы от людей. У американцев Rogue — это Мурана в России, пишет Антон Васильевич. Ну, нет, конечно, нет, это X-Trail, правильно?
Да.
В России. Нет, это X-Trail. Для городского автомобиля, так, секундочку, X-Trail семиместной комплектации будет? Вопрос. Будет ли он семиместный?
Вопрос. Потому что, в принципе, компания, конструкция автомобиля, она позволяет иметь семиместную конфигурацию. И, допустим, в нынешнем поколении автомобиля семиместный вариант есть в Европе, но в России он просто не востребован. Не востребован в первую очередь в силу того, что нету спроса на него. То есть люди предпочитают большой багажник третьему ряду сидений.
Понятно. И тогда, сейчас, секундочку, в X-Trail не хватает гибрида, как на японских X-Trail'ах. Слушай, а вообще гибриды — это тема востребованная в России? Вы исследовали этот рынок?
Я бы не сказал, что она сейчас очень востребована в России. В России, на самом деле, лучше относится к проверенным временем атмосферникам, да, вот даже без наддувным моторам, да, которые способны переваривать достаточно плохое количество, плохое по качеству топливо, которое зачастую можно, на которое зачастую можно нарваться в регионах. Тем не менее, это безусловно тренд. Вот, в Европе такая тема гибридов, подключаемых гибридов и, безусловно, электрических автомобилей, она всячески приветствуется и развивается. Поэтому я думаю, что да, наверное, и мы до этого дойдем рано или поздно.
Из каких крайностей бросаются наши слушатели? Кому-то нужны гибриды, а кому-то нужны дизели. Планируется ли дизель? Вообще речь идет о них? Мысли есть какие-нибудь по поводу дизельных моторов?
К сожалению, после известного скандала с одной известной автомобильной компанией, да, вообще тренд на дизельные моторы, он идет по ниспадающей, причем по всему миру. Вот. И Nissan в этом плане не исключение. Значит, сейчас при обновлении всех текущих моделей автомобильной линейки компании будут упор сделан, безусловно, на бензиновые моторы, но и, как вот я сказал в ответе на предыдущий вопрос, электрическая тема в том или ином виде, да, это либо полностью электрические машины, либо гибриды в том или ином виде.
Вот, знаешь, до электромобилей сейчас я доберусь через один вопросик. Скажи, пожалуйста, а что это за платформа CMF-CD модернизированная? А что на ней уже построено, на этой платформе? Есть какие-нибудь модели? Но чтобы понять, о чем идет речь, что это за платформа?
Насколько я понимаю, это абсолютно вообще новая платформа, и собственно, новый Rogue — это первенец на этой платформе.
Ага, и тогда получается, что и Кашкай, и еще какие-нибудь будущие кроссоверы, которые будут строиться на ней.
Да, 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 да.
Да, я понял. Да, и да. Смотри, на днях появилась информация, что Audi завозит в Россию, ну, во всяком случае, начинает принимать заказы на e-tron. То есть официально начинается поставка электрических сюда кроссоверов Audi. Перед этим в прошлом году Jaguar вывел электромобиль официально. То есть официально начинают появляться электромобили. Но это все тачки, которые стоят под 6 миллионов в базе. А у вас есть более-менее доступный Leaf. Есть ли у вас планы уже официального вывода его на рынок для того, чтобы быть в числе первых, кто выводит сюда, ну, приходит с электротехнологиями, а не в числе догоняющих? Каковы перспективы вообще электро-Ниссана в России?
С точки зрения электромобилей, да, ты прав, у нас есть Nissan Leaf, который, в принципе, бестселлер вообще электромобильной темы во всем мире. Вот, огромное количество Nissan Leaf бегает и в Европе, и в Штатах, и в Азии. Вот, а в Россию пока мы, к сожалению, его не привезем. У нас была пробная, так скажем, поставка в Яндекс.Драйв.
Да.
И любители каршеринга могут видеть эти автомобили в Москве. Это было сделано специально для того, чтобы понять, собственно, как машины будут себя вести и в городских условиях. И в условиях.
А вы поняли? Но вот опыт эксплуатации показал уже что-нибудь? Есть какая-то статистика, там, проблемы или особенности?
На самом деле, только полгода они сейчас пока бегают в каршеринге. Uh-huh. Вот. Мы хотим подождать, пока, собственно, вот сейчас прошла зима, сейчас пройдет лето, да, и уже будет более полная, так скажем, база для анализа. Вот. Но с точки зрения привоза электромобилей в Россию, вот я думаю, слушатели наши помнят, что в конце мая была большая пресс-конференция нашего генерального менеджера господина Учиды в Японии, которая объявила о плане трансформации компании на ближайшие несколько лет. Вот. И в рамках этого плана Nissan официально заявил о том, что в Россию будет привезен электромобиль в ближайшее время. В ближайшие, ну, так скажем, несколько лет.
Да.
Вот. Ну, как бы, в принципе, сейчас у Nissan два известных электромобиля. Это Nissan Leaf и Ariya, о которой сейчас активно говорят. Вот. Поэтому да. Тут, как бы, выбор достаточно небольшой.
Да. Что это может быть. Ты знаешь, есть такой вопрос. А где сейчас Федор Конюхов? Вот есть такой мем уже, интернет-мем. Точно такой же мем запускает Андрей Сергеев. Он говорит, а что с Карлосом Гоном? Он говорит, тревожные информации появляются о Карлосе Гоне. Там какой-то просто этот Джеймс Бонд вокруг Гона. То его устранять хотели, не устранять хотели. Но это так, это все лирика. Знаешь что, у меня к тебе последняя просьба. Дай какую-нибудь совсем горячую новость. Есть что-нибудь горячее такое? Вот что в ближайшее время нам ждать из новинок, новых трендов, открытий, еще чего-нибудь такого? Вот прям с пылу с жару. Ну, инсайт. Инсайт какой-нибудь. Ну, давай. Ну, я знаю, что есть, ну, точно есть.
Но, Ром, я бы, честно говоря, сказал именно про электромобиль, потому что вот то, что сейчас я упомянул в предыдущем вопросе, это на самом деле, ну, достаточно знаковое событие для российского рынка. Это в первую очередь говорит о том, что даже несмотря на то, что эти машины достаточно дорогие для России, на рынке есть спрос.
Да.
На такие машины, вот, что, в принципе, Россия, являясь одним из крупнейших добытчиков нефти, все равно проявляет интерес к новым технологиям, вот, и что, в принципе, люди заинтересованы в таких машинах. А электромобили – это, на самом деле, действительно какие-то прорывные технологии в любом случае для каждого из рынка.
А сколько стоит Leaf? Вот сейчас цена Leaf какая в Европе, к примеру?
В Европе в районе он начинается от 20 с лишним, там, 22 тысячи евро, но в Европе действует очень хорошее законодательство с точки зрения, так скажем,
льгот,
компенсации, которые дает местное правительство покупателям такого рода автомобилей. То есть там как минимум возвращаются НДС на купленные электромобили. Плюс есть еще целый ряд льгот, таких как проезд по выделенной полосе, отсутствие оплаты парковки в центре. Ну, это зависит от страны, от города, да, в котором автомобиль ездит. Но, как правило, очень льготные, очень вольготно себя могут чувствовать владельцы таких автомобилей по сравнению с обычными автомобилями в Европе. Я очень надеюсь, что рано или поздно и мы к этому придем. В принципе, там первые шаги уже делают.
Хорошо бы рано, Ром, вот хорошо бы рано, потому что лучше быть первым пионером, делать какие-то ошибки и на них учиться, чем потом догонять. Потому что когда окажется, что привезут все свои электромобили, будет сложнее отщипывать от этого пирога кусочки, потому что, ну, мы накупим их, и все, они же долговечные, эти электромобили.
Это правда.
И все. Правда. И вот еще вопрос от Бранко Боджат. Очень просит спросить, будет ли новая Тиана. Но мне кажется, что это не тренд, правильно? Седаны вообще как-то... отходят.
Да, это не тренд, в первую очередь для компании Nissan. Как раз вот на пресс-конференции в конце мая, в рамках пресс-конференции по трансформации бренда, мы говорили о том, что все-таки Nissan будет нацелен в первую очередь на сегмент кроссоверов и внедорожников, так как мы видим здесь основной тренд развития именно на рынке России. То есть потребители именно в России, они как раз настроены покупать более не седаны, не хэтчбеки, а именно кроссоверы и внедорожники как наиболее универсальные автомобили для нашей страны.
И не только вы. Накануне, может быть, ты слышал, появилась новость о структуре спроса на Bentley, и оказывается, что 42% проданных Bentley в 2019 году — это Bentayga, кроссовер. 42%. Прикинь, ну почти половина всего модельного ряда — это кроссовер.
Видимо, даже покупатели Bentley живут в деревнях, да. В крутых деревнях, до которых надо добираться.
Или не хотят отставать от общего тренда модного и тоже хотят быть на кроссоверах. Но мы знаем эти истории. Lamborghini Urus тоже там половина продаж или большая часть продаж.
Или Porsche Cayenne.
Или Cayenne, который вообще спас компанию Porsche от разорения и тоже вывел ее в лидеры. Хорошо, спасибо тебе большое, хорошей среды. И спасибо, что
не спишь. Спасибо,
хорошего дня. Спасибо, все, счастливо, пока, хорошего дня. Это Роман Скользкий, пиар-директор компании Nissan Россия, о новом Rogue в Америке и X-Trail, который у нас X-Trail. 519 тысяч автомобилей сейчас уже в Москве на 7.48. Мы идем дальше.
Моторы.
Говоря о Bentley, это тоже, в общем-то, информация, которая заставляет задуматься вообще, в принципе, о структуре транспортного потока, о составляющих этого потока. Если еще 10 лет назад седаны были самым любимым классом и типом кузова для нас, то сейчас кроссоверы становятся общим трендом для всех. Bentley объявил о выпуске юбилейного 20-тысячного Bentayga. Сегодня самая востребованная модель в линейке Bentley именно Bentayga. 42% продаж приходится именно на него. А когда-то, когда он только появился, ну о чем говорить, если Rolls-Royce заимел свой кроссовер. Уж куда выше. Rolls-Royce Cullinan. Это та же история. У меня нет статистики по модельному ряду и структуре продаж Rolls-Royce, но я думаю, что Cullinan также стал одним из самых популярных автомобилей бренда Rolls-Royce на мировых рынках. Не только в где-нибудь там в Великобритании или в Германии. Вот туда же Bentley. Та же история с Porsche. Та же история с Lamborghini. Ну, в общем и целом, нужно отметить, что сейчас мы цивилизация кроссоверов. Мы постепенно уходим сюда, вот в этом направлении. Хорошо. Про X-Trail понятно. Что мы должны для себя понять, суммировать? Главное, что я хотел понять, это насколько российский X-Trail тогда, когда он появится, а мы услышали сейчас важное, что это будет сразу российский X-Trail, и, что немаловажно, российский X-Trail не будет отличаться от того, что мы видим на фотографиях американского X-Trail. Новое поколение было представлено Nissan Rogue, который мы знаем как X-Trail, в Штатах накануне. Фотографии можете посмотреть и экстерьера, и интерьера у автоводителя. Телеграм-канальчик такой. Там же и чатик, кстати говоря, уютный есть чатик. Отрадно отметить, что количество участников этого чатика постоянно растет. Это здорово. Заходите, автоводитель через УТ, ауто, Юте, аутоводитель. Это Telegram. Здесь вы смотрите фотографию, а потом в чатике можете и пообсуждать. Найдите 10 отличий от Santa Fe, пишет Дмитрий. Найдите 10 отличий вообще от современных кроссоверов. Если выстроить в ряд RAV4, Santa Fe, нынешний X-Trail, вот теперь уже новый, новое поколение X-Trail, станет понятно, что дизайнерские тренды, они, в общем-то, общие. А когда было иначе? Когда было иначе? Когда компании, работающие в одном сегменте на одну и ту же потребительскую аудиторию, поступали иначе? Когда? Я вам скажу, когда. Лет 20 назад, 30 лет назад, тогда делались автомобили с уникальным дизайном, автомобили для того, чтобы они отличались друг от друга. Сейчас, напротив, автомобили производятся и рисуются таким образом, чтобы они были похожи друг на друга. Чтобы вам, условно, если вам очень нравится, там, ну, к примеру, надежность Toyota, но не нравится, ну или наоборот, почему-то вы не очень любите компанию Toyota, но вам нравится, как выглядит RAV4. Вот, пожалуйста, идите и берите еще один японский кроссовер Nissan. Примерно та же концепция дизайнерская, но только это уже Nissan. С этим понятно. Без дизеля японцы для меня умерли. Придется идти на поклон к корейцам, пишет Игорь М. Вы знаете, у корейцев дизели, я тоже думаю, очень ненадолго. Вспомнить хотя бы историю, которую накануне мы с вами обсуждали. Десятилетняя гарантия на турбодизель Genesis, который, по сути, в общем-то, Hyundai, конечно. С чем это связана гарантия? С тем, что такой надежный двигатель? Напротив, с тем, что с двигателем проблемы. И чтобы вы более-менее чувствовали себя спокойно, вам продляют гарантию до 10 лет на эти моторы. Но еще раз, не потому, что они очень хорошие, а наоборот, потому что они проблемные. А вас эта проблема не должна отпугивать. Вы должны, напротив, вооружившись 10-летней гарантией, зажмурившись, ринуться в эту пучину турбодизеля и потом по гарантии с ним что-нибудь делать или в отзывную компанию починить его, там что-нибудь. Ну, в общем, такая история. Я помню про этот запрос, который висит уже несколько дней у нас здесь. Этот запрос на дровишки, на обсуждение дровишек и нового автомобиля. Сейчас, я думаю, что последние вот эти вот 5-6 минут эфира мы посвятим как раз этой теме. Отобьемся вот только чуть-чуть и ринемся теперь уже в дрова. Дрова.
Да. Моторы.
Моторы, правда, это то, что вы слушаете сейчас, а теперь про дровишки. Значит, запрос звучал вот как. Есть миллион с небольшим плюсом денег. Миллион с небольшим плюсом рублей. Вопрос, задача стоит следующим образом. Условия задачи. За этот миллион с небольшим плюсом новый Duster или походивший Freelander? Land Rover Freelander. Был такой автомобиль, вы помните, потом он трансформировался, и сейчас мы называем его Discovery Sport. Но до этого он был фрилендером. Это совершенно, совершенно жизненная тема, совершенно живая тема и запрос от совершенно фактического человека. И здесь я бы хотел призвать на помощь владельцев фрилендеров. Интересует, я думаю, нас должен интересовать именно последний фрилендер, я имею в виду, ну, последний рестайлинг 13-го года. То есть второе поколение и второй даже рестайлинг. 13-й год, может быть, 14-й год, вот где-то в этой области. Скажите, у вас как раз этот автомобиль. У меня есть ощущение, что эксплуатация сам по себе Freelander хорош. Такой утюжок, крепкий, сбитый был, нормальный утюжочек. Такой автомобиль действительно, фактически показывал своими характеристиками и качествами свою принадлежность к семье Land Rover, британских внедорожников. Да, но стоимость владения по-прежнему загадка. Мне кажется, что это недешево. Обслуживание тогда, когда он все еще выпускался, было недешевым. Сейчас, когда модель превратилась в историческую модель, в музейный почти что экспонат, я думаю, что эксплуатация этого автомобиля стала еще дороже. И тогда вопрос. Вот в этой ситуации, когда у нас есть Duster, но новый, и Freelander, но 13-го года, как вы бы поступили? И почему бы вы не сделали ошибки, приобретая Freelander 7 или 8-летний? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте уделим этому пару минут. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Олег Серпуховский.
Да, Олег.
Да, спасибо за эфир. Всем здоровья. Роман, да, обладатель Freelander 2 13-го года, пробег 90 тысяч. Вы знаете, особых проблем нет. Вот реально
а вы,
нет.
А вы первый буквально... владелец? Вы первый владелец автомобиля?
Нет, второй владелец. Нет, второй.
Так, хорошо. Так... Тогда пару слов о том, каких нет проблем.
Ну вот, допустим, если вот вы говорите, цена заоблачная, да, по владению. Вот, допустим, не, вот в прошедшую субботу заменил диски вместе с колодками тормозные. 16 тысяч 8.
Но это не официал, а вы это где-то в клубном сервисе каком-то?
Да, в клубном сервисе вместе с работой все это.
16 тысяч? Это недорого.
За ось, я имею в виду, ну, 16 перед, 16 зад.
16, там, 32. Ну,
да,
я на купятые все менял за 15. Ну, тоже, по-моему, не официалы были какие-то. Все за 15. Видите, а у вас уже в два раза дороже даже у неофициалов. Скажите, да. А вообще, вот вы сталкивались с этой историей, все технические проблемы можно решить где-нибудь в сервисах клубных, там, гаражных? Или есть что-то такое, что необходимо решать с привлечением именно официалов?
Не знаю, пока я не сталкивался. Пока вот меня, если не знаю, можно назвать название сервиса или нет. Вот.
Да, ну, я думаю, что их много, этих сервисов. Ладно, все, я понял, у меня буквально 3 минуты осталось. Я бы хотел теперь голосование, чтобы мы вывели на голосование эту пару и посмотрели, как среднестатистический водитель поступил бы в этой ситуации. У вас есть миллион с небольшим плюсом. Новый Duster или Freelander 2013 года? Вопрос предельно простой. 134-21-35. Новый Duster. Потому что новый. Не потому что Duster, а потому что новый. 134-21-35. Freelander. 134-21-36. За 7 лет бережной эксплуатации с ним мало что можно было сделать. В клубных сервисах можно решить почти или практически любую проблему. И поэтому Freelander, являя собой автомобиль иных качеств, всего иного, комфорта, возможностей, удобства, пространства, размеров, статуса, опять же, это имеет значение. Несмотря на свой возраст, тем не менее, остается чрезвычайно привлекательным. Freelander 134-21-36. За миллион с небольшим плюсом 7-летний Freelander 134-21-36. Или новый Duster 134-21-35. Возьмите и проголосуйте. Сейчас 71-29, 69-31. Голосование меняется и продолжается. Быстро, у нас минута буквально до завершения. 134-21-35. Duster, потому что новый. 134-21-36 Freelander, потому что Land Rover. 134-21-36 7-летний Freelander. Говоря же вообще о рынке этих автомобилей, нужно отметить, что что я здесь вижу? Я здесь вижу автомобили 13-го года, 12-го, 13-го по цене где-то в районе, ну, действительно, 1 100 000, 1 200 000, 1 250 000, 120 тысяч километров пробега. Дизель 150-сильный, 2.2, полный привод, автомат 125 тысяч. Состояние хорошее, выглядит красиво. Вот еще 93 тысячи. Это уже бензин 240-сильный, 2 литра автомат, полный привод 2014 года. За 1 195 000. То есть корреляция ценовая, она примерно похожа на то, что мы голосуем с вами. Да, за 1 000 000 с небольшим. Настоящий британец, Freelander, полноприводный, бензин или дизель. Но правда, 12 или 13 года. Все, останавливаем голосование. И вот что вы говорите. Не то потому, что Duster, не то потому, что новый. Но тем не менее, 66% среднестатистического покупателя на месте нашего живого фактического интересанта выбрали бы Duster. 66%. Несмотря на то, что Duster, но оно новое. 34% Land Rover Freelander 7-летний. 555 тысяч автомобилей сейчас в столице. Если баллами на это безобразие посмотреть, их наберется 3. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.